Слава нашему Господу, дорогие друзья. Слава Богу. Опять имеем по милости Божьей такую возможность встречи у Его святых ног. Учит Он каждого в отдельности. Интересно, Священное Писание говорит, даже в ночи внутренность моя учит меня. Если внимательно рассматривать вопрос, оказывается, ты для меня стал внутренностью. Второй вопрос. Я, говорит, просыпаюсь, ты все еще со мной. Не смейте, что ты еще, а потом уже нет. Нет. Ты все еще со мной. Я, говорит, насыщаюсь образом твоим. Другое место Писания говорит, спереди, сзади ты объемлешь меня, руку твою полагаешь на меня. Священное Писание говорит, ты руководишь меня советом твоим, потом примешь меня во славу твою. Поэтому вот эти вопросы, когда наш Бог учит нас, один из моментов, на который следует очень весьма обратить внимание, очень серьезно. Когда Иоанн пишет свое послание, он пишет четырем возрастным единицам. И называет там дети, отроки, юноши и отцы. И когда он об этом говорит, он не имеет в виду нисколько относительно физического возраста. Хотя, может быть, это тоже на своем месте. Он говорит о самых духовных истинах. О вопросе того, что когда человек начинает понимать добро и зло, вот оттуда его помазание Божие его будет учить. Мы как-то с вами немножко в разных вопросах тем так бегло рассматривали этот момент. Учит помазание. Получается ли этого помазания научить нас? Поддаемся мы ли этому помазанию? Потому что это вопросы очень серьезные. Уже заключается в том, что нередко среди христиан видишь такие факты, когда задаешь вопрос, я говорю, скажите, пожалуйста, вы научаемы Господом? Священное Писание говорит, будут все научены Господом, и никто не будет учить каждый ближнего своего, говоря, познай Господа. Почему? Потому что если человек открывает свое ухо и воспринимает Слово Господне, ну тогда с ним можно разговаривать. Если человек уверенно себе и замыкается, закрывает, то сколько его не учи, это бесполезно. Знаете, можно сидеть на уроке, а летать в мыслях, где попало. Знаете, нет? Бывали такие факты и в общеобразовательных школах, в христианских, в христианской практике. Знаете, после собрания кто-то подходит и говорит проповедующему, что ты, говорит, сегодня проповедовал? Я, говорит, ничего так и не понял. А Бог проповедующему открыл состояние этого молодого брата, что с ним происходит. И говорит, а ты внимательно слушал на собрании, когда было слово? Он говорит, да, говорит, я внимательно очень слушал. И ты слушал так внимательно, что ничего не понял. Он говорит, да, так, слушал внимательно, что ничего не понял. И когда этому молодому человеку был задан вопрос, так ты внимательно слушал? Он говорит, да. Ты внимательно слушал? Скажи, а кто 2 часа на собрании, во время собрания, ездил на новой Хонде? Как? Дело в том, что он сидел на скамейке. Его физическое присутствие было в собрании. Но внутренне он, оказывается, Священное Писание говорит, такие люди неблагонадежны для военных действий. Кто женился, отправь его домой. Кто купил виноградник, плода не ел, отправь домой. Кто построил дом, не жил там, отправь домой. Кто, говорит, быков купил, не пахал на них, домой отправь. И боязливых тоже домой отправь. Потому что, говорит, во время войны, они, говорят, расслабят сердца братьев. Это, говорит, неблагонадежные люди. Понимаете, да, нет? Или как вы считаете? Так Библия говорит. Оказывается, этот молодой брат, неважно, какой у него возраст, ну, не такой уж подросток он, это уже был довольно-таки зрелых годах, он купил новую Хонду. Она у него там стоит в гараже, или он на ней приехал, понимаете? И вот он урчит внутренне, чуть ли рукой не переключает скорости, коробку скорости этой машины, чуть ли руками не крутит руля. Сидя на собрании. Позвольте, вы ему хоть слово от Господа, хоть сам Господь ему будет говорить. В одно ухо войдет, другое выйдет. Запомните. Следующий один из моментов, с которым приходилось сталкиваться, это постоянная проблема. Проблема заключается в том, что человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Знаете, меня всегда учили о вопросе греховные мысли, вы знаете, ничего подобного. Любые переживания. И зачастую люди приходят на собрание, у них какие-то переживания, волнения, тревоги. И вот они в этих мыслях, и дьявол их туда гоняет. Дело в том, что каждого человека мысли гоняют в зависимости от его физического возраста, в зависимости от его духовного положения. Или возраста, чтобы было понятно. Ну, такой детский пример, не помню, кажется, я вас рассказывал, может быть, нет. Если рассказывал, повторюсь, я думаю, ничего страшного. А мне пришлось смотреть на подростка, какой он подросток, то ему лет, наверное, 8, это дитё, скорее всего, наверное, правильно так сказать в русском языке. Он сидит, занимается, ну, 1-2 занятия всего лишь, ну, может быть, 3-4 прошло, это первые или нулевые классы музыкальной школы, на пианино играет. Все время сбивается. Ну, все выучили, все сбивается. А произведение там, понимаете, ну, одна строчка, всего лишь. Ну, как там сбиться, кто его знает? Я так, знаете, не музыкант, или, как сказать, музыкант-любитель, но ты не очень понимаю. Но я подошел, посмотрел, ой, думаю, да там же такая простота, что же такое происходит? Ну, выучил вот это, сыграл, следующее выучил. Пока следующее сыграл, предыдущее забыл, сбился. Пока мисс это обновил, последующее сбился. Так вот постоянно каша, вот такая каша. Я смотрю на это дело, говорю, Господи, что за проблема? Бог говорит, ты внимательно посмотри, говорит, проблема не в том, что он не выучил, а проблема в том, ты, говорит, ему задай вопрос. И предложил, скажи ему так, ну, примерно сейчас я расскажу. Я говорю, знаешь, давай, говорит, сделай так. Когда, говорю, ты играешь, и вдруг сбился, я тебе говорю, стоп, и ты останавливаешься. Вот как у тебя руки остановились на клавишах, пускай так и будут, не шевели ничего. Я задам тебе вопрос, а ты мне ответишь. Хорошо, он говорит, да, хорошо. И вот играет, сбился. Я говорю, стоп, что случилось? А я, говорит, подумал, не забудьте, возраст 8 лет. Я, говорит, подумал, вспомнил, вот у меня, мне подарили там ручку, понимаете, а мальчишка его утащил, украл, и говорит, что это его. И вот в этот момент этот ребенок не возле клавишей, а там в школе, в этой неприятности, в этом конфликте. Его обидели, его огорчили. Мы тут же, не слоняя колени, молимся, он освобождается от этого вопроса, играет дальше, опять сбился. Стоп, что случилось? Да я у кого-то там отнял ручку, понимаешь, и мы там подрались, ну целая история. Ну вот в таком варианте он рассказал, ну 20, 30, 40, 50, 60 проблем. Ну не могу точно вспомнить количество. Вот сколько раз он сбивался, вот там были вот эти проблемы, всему подобные. И все одинаковые. То с ним кто-то несправедливо, то он с кем-то несправедливо. Вот это каша. Интересно то, что когда он до последнего добрался, а как мы узнали, что это был последний вопрос, проблемы? Потому что он больше не сбивается. Вот он сбился, и последний раз, вот что-то мы поговорили с ним, а дальше он играет, уже не сбивается. Слушайте, я смотрю, ребенок преобразился. То мрачная туча, а теперь сияющий, ликующий, торжествующий. Он разговаривает со мной, а пальцы бегают по пиано, не сбивается, и мне рассказывает еще одну историю. А я, говорит, и это играет на пианино, без запинки. Смотрит он туда, внутренне смотрит, я не успел рассмотреть. А я, говорит, хотел вертолет взять. Я говорю, зачем тебе вертолет? Я хотел улететь, там надоело это пианино, эти учителя и все остальные вопросы. Ха-ха, думаю, вот и понял. Это в его возрасте. Теперь, если вы возьмете 12-13 лет, это в них, в ихнем возрасте. Да, это правда. Преподаватели, понимаете, учат в школе. Окно открыто, жарко так, понимаете. Весна, ой, весна. Что она делает? Знаете, что делает весна? Учеников делает неучим. На открытое окно преподаватель рассказывает преподавательнице, и вдруг один из учеников кричит: «Хай!» Такой крик. И весь класс на него поворачивается. Ну, чуть ли за животы не хватаются, смеются, что случилось. А он теперь, знаете, в таком неловком положении и рассказывает, что случилось. Знаете, что случилось, что он увидел? Он глазел, а звуки с улицы идут, какие-то дети еще не в школе, какие-то в школу пойдут, кто-то не ходит, кто там на мотоцикл гоняет, кто там мопеда заводил, завести не мог, и толкает его, толкает, и вдруг мопед завелся, а его же ноги-то сзади. Мопед завелся, поехал, а он мопеда догнать не может, и как ласточка на этом мопеде вот за руль держится, и ноги летают по воздуху. Но это все ничего. Но в таком варианте ты мопеда-то не удержишь. А там дети играют, и он кричит им, пикает, и давай через детей ехать. И вот этот студент сидит, смотрит, как увидал этот ужас, и как завопил. Учительница возмущается, а все хохочет. Он рассказывает, что случилось. Скажите, пожалуйста, сейчас ему задаю вопрос, о чем говорил преподаватель? Он скажет, о мопеде. Вы понимаете, это и улыбка, это и проблема. У нас в церкви, допустим, зачастую мы делали так, и по сегодняшний день зачастую так тоже делаем. Когда народ приходит на собрание, то за нужды мы молимся не в конце собрания, в конце, потом, после собрания, а в начале. Знаете почему? Потому что люди приходят загруженные переживаниями, волнениями, тревогами, что-то произошло, какие-то неприятности. Они не в состоянии слушать, у них что-то происходит. Если нужно побеседовать, идет беседа, исповедание, покаяние, молитва, понимаете, если мы по времени не успеваем, я говорю, какие нужды? Кто-то подходит, брат Сергей, вот такая нужда, вот такая. Я говорю, сейчас будем молиться, не потом, а потом будет собрание, тоже будем молиться. Но сейчас вам нужно разгрузиться, иначе вы не сможете слушать то, что Бог говорит.
серьезные вещи.
Но это помогает. Очень сильно помогает. А потом после собрания еще помолимся. И были такие моменты, когда народ просто проглашал, говорит, знаете что, после такой молитвы, когда расскажешь, перед собранием сердце освобождается, и ты восприимчив к Слову Господнему. Поэтому вопрос, всегда ли удается помазанию Божьему научить нас? Это серьезнейший вопрос. Попробуй научи, Господи, нас, если у нас переживания, волнения, тревоги, и мы ушли в свои проблемы. Потом держи, что будет. Но сегодня у нас совершенно другой вопрос, очень серьезный. Мы сейчас будем касаться лжи и обмана. Мы будем сейчас касаться вопроса взвешивания, как мы взвешиваем себя. Мы будем касаться вопроса, что оказывается, зачастую мы, христиане, прикрываем свои грехи чужими грехами. Мы будем рассматривать вопросы, когда мы, христиане, не дай Бог, а это зачастую так происходит, так говорит Священное Писание. И на протяжении всей моей жизни, сколько работаешь с народом, это одна из катастрофических проблем. Это, знаете, получается, чтобы свое внимание отвлечь от своего состояния, нужно на что-то переключиться. Мы сегодня об этом будем говорить. Ужас заключается в том, что это называется, что мы неправильно взвешиваем, оценка не та. Мы в проблеме, и настоящую проблему мы прикрываем поверхностными вопросами. Бог на эти вещи смотрит очень отрицательно, очень страшно. Почему? Потому что... Ну, сегодня будем читать из книги Даниила, но просто одну такую фразу. Вообще, если дома прочитаете пятую главу Даниила, это будет описание именно этих событий. Там один из царей, сын Навуходоносора. Про Навуходоносора описывается то, что этот человек, знаете, надмилось его сердце, он возгордился, до дерзости дошел дух. Кого хотел, говорит, убивал, кого хотел, миловал. Ну, короче, вытворял, как ему хочется, как ему вздумается, как он считал правильно в своих глазах. А когда, говорит, надмилось его сердце, то, говорит, Бог сделал так, что его, говорит, сердце человеческое было отнято, звериное было дано. Между прочим, Священное Писание, когда говорит, надо очень внимательно читать. Почему? Потому что когда часть читаешь этого вопроса, то в твоем понимании так, что это было животное, и животное, которого кормили травой, орошаем был росою. Ну и все дела. В одежду не одевался. Но Священное Писание говорит ничего подобного. Оно говорит, что это только одна сторона. Другая сторона говорит о степени повреждения ума этого человека. Он был в медных оковах, это как наручники медные одевались, и в железных этих цепях. Дело в том, что Бог задает вопрос, ты когда-нибудь видел овцу в оковах медных и в узах железных? Я говорю, да нет, зверья видал в таком варианте. Ну, Священное Писание говорит, что Гадаринский один, два бесноватых, это уже детали, вопрос не в этом. Вот там, говорит, у него были или у них вот эти медные оковы и цепи железные. И странные вещи. Этот человек настолько был занят этими бесами, что он разрывал эти цепи. Попробуйте разорвите. Какая силища. Значит, дьявол ему давал. Но там вопрос другой, очень интересный. Знаете, какой? И вот эти оковы на руках он разбивал. Как разбить металл на руке и не повредить руку? Никогда не думали. Сегодня, может быть, об этом не будем рассуждать. Но следовало бы немножко задуматься. Поэтому, когда вы читаете Навуходоносора, то там говорится, в узах железных и оковах медных ты будешь. То есть у тебя степень умопомрачения будет очень буйная и очень бурная. Сегодня не об этом, чисто для информации. Дальше. И когда случилась беда, что вышла кисть и писала на стене, то сын этого Навуходоносора в очень страшном состоянии был. Ну, естественно, знаете, испугался. И потом приглашены были все, никто не мог это разгадать. И заходит царица и говорит, слушай, говорит, царстве твоем, говорит, есть человек известный. То помазание, своими словами, которое было в нем в те далекие времена, это еще при отце твоем. Его, говорит, надо позвать. И вот приводят Даниила. И Даниил говорит, дело в том, что, говорит, тебе, говорит, следовало не забывать то, что постигло твоего отца. Но ты пошел, говорит, еще и хуже. Это серьезнейшие вещи. А вот теперь, говорит, прочитаем то, что там написано. Там было написано, и вот, говорит, что начертано, это 25 стих Даниила 5 главы. И вот что начертано. Мене-мене, пекел, упарсин. Вот и значение слов. Мене исчислил Бог царство твое, положил конец ему текел. Ты взвешен на весах, найден очень легким. Перес разделено царство твое и дано медянам и персам. Наше внимание, ты взвешен на весах и найден очень легким. Взвешен на весах кем? Кто тебя взвесил? Вопрос по-другому ставим. Кто взвешивал вообще этого человека на протяжении его определенного времени, хотя бы последних поступков? Если внимательно посмотреть, то его взвешивал небо, Бог, его взвешивало преисподнее, его взвешивали люди, его взвешивал он сам. Понимаем, нет? Больше четвертой категории, кроме этих четырех категорий, я пятой категории не знаю. Бог, дьявол, люди и сам человек. Теперь мой вопрос такой, который Бог задает для меня и для каждого из нас. Я сейчас должен его передать для нас всех. Скажите, пожалуйста, когда этот человек взвешивал себя, как он оценивал свое состояние? Ответ может быть однозначен. Что этот человек был уверен в своей правоте, в правильности своих мыслей, действий, решений. И это такой ужас. Ты, говорит, настолько, говорит, до такой наглости дошел, до такого состояния, надмилось твое сердце, что ты превознесся выше владыки неба и земли. Ты берешь сосуды, которые предназначались этому владыке, живому Богу, и ты берешь и занимаешься беспределом. Пьешь вино и хвалишь богов. Железных, каменных, деревянных, там, глиняных и прочие какие-то существуют. Удивительные вещи. Как таким образом человек может позволять себе? Оказывается, когда человек начинает в своей внутренности возрастать в своем понимании или начинает царьковать, он начинает позволять себе многие вещи и начинает уклоняться к словам лукавым для извинения дел греховных. Давид в свое время интересную фразу говорит: «Господи, не дай сердцу моему уклониться к словам лукавым для извинения дел греховных». Вы знаете, мне как-то Бог задал очень-очень давно вопрос, как ты понимаешь, что такое слова лукавые. Знаете, мне стало не по себе. Я скажу, почему. Я говорю: Боже, мне, говорю, даже страшно это говорить. То, что, говорю, для меня открывается. Но я говорю, исходя из тех соображений, что ты меня понимаешь, я позволю тебе сказать, что я вижу. Дело в том, что, говорю, лукавые слова — это тактика сатаны. Он есть лукавый. Как, говорю, он поступал? Он, говорю, брал слова из Священного Писания и сказал их, переворачивал, переделывал, и не к тому событию, не к тому случаю их преурачивал. Понимаем, да? Ведь когда он искушал нашего Господа, он говорил, в принципе, из мест Священного Писания. Но он искажал, он повреждал. Апостол Павел говорит: мы не искажаем Слово Божие, не повреждаем, как некоторые это делают. Боже, говорю, тогда получается... Оказывается, удивительная вещь, когда мы, не дай Бог, берем слова Священного Писания и ими защищаем себя и оправдываем. Вот это и лукавство. Не слова из Библии лукавые, а то, что мы лукавы. Вот сегодня Бог упоминал через братские уста. Вот в чем духе нет лукавства? Если в духе человека есть лукавство, то он возьмет слова из Библии, прочитает и ими защитит себя. Никогда не думали? Теперь вопрос. Скажите, пожалуйста, а сколько христиан этим заражены, вы знаете? Это ужас. Мне приходилось видеть такие вещи, сегодня я не буду, может быть, их перечислять. Когда задаешь вопрос, а почему вы так понимаете, почему вы так делаете, они листают места Священного Писания и говорят: так написано. Нет, так не написано. Скажите, пожалуйста, вот эти двое, которые собирались с неба, апостолы нашего Господа, они собирались свести огонь с неба. Так, да? Как вы считаете, их слова были лукавые? Нет, что ты говоришь? Но они же ссылались на истинное Священное Писание. Но так же правда было. Да, так было, что Илья свел огонь с неба, и Бог был с этим согласен. Да, так написано. На ту единицу это были слова Господни. И это была правда, так следовало сделать. А вот сейчас вы занимаетесь лукавством. Занимаетесь. Позвольте, наш Господь запрещает им. А потом объясняет, говорит: вы не знаете, какого вы духа. Как, Господи, ты что хочешь сказать? Что мы неправильно берем места Священного Писания? Да, неправильно. Вы позволили себе. А давайте теперь такой вопрос. Значит, вы, ваше внутреннее состояние, в котором вы сейчас находитесь, вы взвесили, как же его оправдать? Как же это доказать? Правда, интересный вопрос возникает. А почему вы огня не свели? А почему вы спросили: Господи, хочешь ли мы сведем? Вы знаете, слава Богу, что они спросили. Иначе, если бы они свели, то надо было бы совершать чудо. Вы так понимаете или не понимаете так? Нет, не понимаете? Я скажу, почему я сейчас так понимаю. Вот Петр не спросил Господа: Господи, так меча выхватывать, голову рубить или ушко отрезать? Вы что думаете, что он метился на ушко, такой снайпер был, да, как левша, который на расстоянии каком-то пращей кидает и в волос попадает? Ничего подобного. Петр бил голову напополам. Там одно из чудес произошло. Знаете, какое? Первое чудо. Что когда тот успел голову отодвинуть, что меч не пошел ниже уха. Удар был такой, чтобы рассечь голову, и при этом ударе отсечь ухо. Вы знаете, что получается? Этот меч проскальзывает мимо головы, сбивает ухо и должен разбить ключицу. Это кость, которая держит плечо и грудь. Думайте, Бог делает чудо, что ухом обошлось дело. Теперь надо помочь этому чудотворцу Петру исправить его чудо, что он начудил. Да, нет? Или как вы считаете? Непривычно говорить, он берет ухо и представляет. Вы знаете, зачастую, когда мы читаем места Священного Писания, говорит, о, Бог сотворил чудо, потому что человек начудил. Второе начуждение. Хотите? Пожалуйста, очень просто. Это так просто, как 1 плюс 2 равняется 3. К Петру подходят собиратели драхм на храм и говорят, а учитель ваш даст драхму на храм? Ну а как он отвечает? Конечно, даст. А почему ты решаешь за Господа, не согласовал? Ну, а что, я маленький, что ли? Что он думал? Я не знаю. Но он себе позволил это. И он пообещал. И он теперь заходит, надо тебе решать. А где же деньги брать? Ну так получается. Где же он будет брать? Ну, в том ящике, что Иуда носит, что ли? А туда не пойдет. Потому что там пожертвование для нуждающихся, для славы Господней. А ты же сейчас бесславие-то делаешь. А теперь тебя надо спасать, выручать. Ты же начудил? Петр, скажи, говорит, с кого берут цари плоды? Со своих сыновей или с посторонних? Он говорит, с посторонних. А, так сыновья свободны? Он говорит, да. Так, ах, значит, мы с тобой тоже свободны. А ты сказал, что мы с тобой не свободны, должны подать дать на храм, да? Так вот, смотри, берешь, говорит, удочку, идешь на море, закидываешь удочку, и первую рыбу, которую поймаешь, откроешь рот, там будет статир. Статир — это 4 драхмы. А нужно 2 драхмы заплатить за храм. И получится 2 дидрахмы, или 4 драхмы, или 1 статир. Ой, наш Господь чудо совершил. Представляете, рыбу поймал, достал, а там статир. Да, бывают моменты, когда Бог совершает чудо, потому что нужно сотворить чудо. А потому что бывают случаи, когда Он сотворяет чудо, потому что начудили мы. Да, на Средиземном море рассказывали интересный момент. Она вышла замуж, еврейка, за этого, как он называется, египтянина, понимаете. И он стала ходить, а потом она стала и христианкой, или как подробно, сейчас точно не могу вспомнить. Вот, а он возмущался, что она стала ходить, понимаете. Разозлился на нее, схватил кошелька, взял и в Средиземное море вышвырнул, а там деньги были. В этом кошельке. Твой Бог, твой Бог. Знаешь что? Вот теперь где хочешь, возьми деньги, смотри, чтобы была приготовлена рыба, какую я люблю, и вот буду есть. Она пошла, одолжила деньги у кого-то. Почту одолживать, я не знаю, почту одолживать. Пошла, тут же магазины, потому что в Израиле рыбу, знаете, резаную не продают, как я понял, продают животрепещущую, чтобы ты видел, что она живая, и на твоих глазах порежешь, чтобы потом не было разговора, чтобы им отвечать, ну, подсунули. Ну, примерно так. И она купила рыбу, там зарезали ее или как, это уже детали. Ну, то есть она еще не потрошенная. И вот она приносит домой, потрошит, и знаете, что она достает оттуда? Кошелька. Да и бедный дядька покаялся надолго, не знаю. Ну, в данном случае он творил безобразие, надо было чудом его остановить. Ну, мы обычно хотим такие чудеса, понимаете? Дело в том, что смотрите, что получается. Зачастую люди прикрывают свои безобразия чудесами мест Священного Писания. Говорят, что это в порядке вещей. А Иисус говорит, вы не знаете, какого вы духа, и зачем вы теперь, вот то, что у вас месть и желание отмщения, воздаяние, видите ли, не приняли Господа, и теперь надо им воздать. Позвольте, а вы, как, говорит, понимаете, они не приняли Господа или не приняли пославшего? Иисус говорит, если не принимают вас, не принимают меня, потому что я вас послал. Не принимают меня, не принимают отца, пославшего меня. Это страшные вещи. Знаете, что он сказал? Вот эти люди, которые не приняли сейчас, говорят, меня, Сына Божьего, это первый признак заключается в вопросе того, что они водимы демоническими силами. И они не столько меня, говорит, не приняли, как, ну, странствующего в Иерусалим, Сколько дух духу противился. Понимаем эти вещи? Потому что когда Илья ушел, Елисей шел, его там был момент, а он плешивый, ну, как я понимаю, там волос уже на голове не было, лысины были или залысины, не знаю. 52 ребенка выскочили, дразнили его и говорили, плешивый, плешивый, две медведицы вышли и растерзали. Дело в том, что если бы пророк не сказал ничего в адрес этих детей, их бы все равно бы растерзали. Знаете почему? Потому что наш Господь в одни плоти, когда вошел в храм, он сказал интересную вещь. А разве, говорит, вы не читали в Слове Божьем? Из уст младенца грудных детей ты устроил себе хвалу. Что бы сделать безмолвным врага и мстителя? Вопрос ставится по-другому. Чьи дети будут восклицать и кричать «Осанна сыну Давидову», а чьи дети будут говорить «Плешивый, плешивый»? Как вы думаете? Яблочко от яблоньки недалеко падает. Понимаете? Так люди мира даже говорят. Поэтому, когда родители благословенны, то их дети кричат «Осанна сыну Давидову». А когда родители проклятые, то их дети проклинают и поносят. Поэтому страшные вещи. Но там были дети маленького возраста, а когда более взрослые, то там они уже будут отвечать сами за свои проделки, причем там родители. Поэтому вот этот вопрос и получается. Зачастую люди прикрываются многими местами Священного Писания. Мы пока не касаемся вопроса, вот этих двух учеников, которые хотели отомстить. Но так не написано, что отомстить, но вытекает так. По-другому знаете, как звучит? Если вот они сейчас бы погибли, эти люди, от огня, которого вы хотели бы свести. Вопрос к этим двоим. Скажите, говорит, куда бы пошли их души? Иисус говорит, Сын Человеческий пришел не губить, но спасать. Знаете, что Он сказал? Что они бы умерли, это один вопрос. Но что после смерти они пошли бы в преисподнюю, вот что самый главный. И потому, говорит, при этом состоянии, когда люди в таком состоянии находятся, с ними нельзя так поступать такими местами Писания, то, что вы сейчас хотите сделать. И получается, говорит, дьявол хотел, говорит, мне сделать зло, ага, у него не получается, говорит, мы пойдем в другое селение. Так теперь им надо сделать зло, потому что через них зло не получилось. Я не трудно это говорю. По закону духовного мира, если через кого-то дьявол хочет кому-то сделать зло, вот через первого человека хочет сделать зло второму, и вдруг не получилось сделать зло второму, то дьявол остается с пустыми руками. В таком случае дьявол делает зло первому, через которого хотел сделать зло второму. Понимаем? Дьяволу нужно не с пустыми руками уйти, и он готов. Вот этого человека, которого использовать хотел, он готов его уничтожить, даже чтобы погиб. Потому что без разницы. Главное, чтобы преисподнюю. Если, говорит, зло другому не сделал, так тебе, говорит, самому надо сделать зло. Поэтому один из страшных ужасов заключается так. Если, говорит, вы не покаетесь, когда вы хотели свести огня с неба, то вы будете жертвами, демон вас будет ловить. Понимаем эти страшные вещи? Поэтому, когда, не дай Бог, среди христиан один другому делает какое-то зло, последствия будут страшные. Но если мы кому-то наносим боль, это один вопрос. Но если тот человек быстренько прячется в Господа и решает свои вопросы и прощает нас, то Священное Писание говорит, здесь страшные последствия для нас. Знаете какие? Если кто-то с братом или сестрой поступает корыстолюбиво и противозаконно, такому человеку Господь мститель. Так написано или нет? Думаем. А если у нас в стане народа Божьего среди овец мы бодаемся и делаем так, что кто-то больше не хочет ни проповедовать, ни стихи читать, ни молитвы брать, ни на музыкальных инструментах петь. А скажите, пожалуйста, как вы думаете, во что это нам выльется? Никогда не думали? А потом будут последствия страшные. А потом мы будем искать, а чего оно, а почему оно, а для чего оно? А как это понимать нас постигло? Бывает, не сразу постигает. Но возмездие и воздаяние идет. Почему? Потому что мы открыли место для демонической силы. И демоническая сила начинает действовать. Это закон, чтобы мы знали. Поэтому, когда мы сейчас с вами рассматривали вопрос, ты взвешен на весах, то есть ты себя взвешивал, и ты посчитал, что ты правильно поступаешь, и ты себе позволял. То есть получается, согласно странице Священного Писания, когда человек начинает церковать, апостол Павел говорит, вы без нас уже стали царствовать. Вот если бы действительно вы царствовали, чтобы и нам с вами поцарствовать. Но, говорит, вы не царствуете. А почему вы не царствуете по-настоящему? Потому что Господь не царствует у вас. Вот где ужас. И когда Господь не царствует, то там царствуют внутренние чувства, амбиции, недовольство, огорчение, возмущение, негодование. Откуда, говорит, у вас вражды, распри, разногласия? Не отсюда ли? От вожделений, воюющих в членах ваших. Вожделение, воюющее внутри членов самого человека, выявляется и проявляется в форме возмущения и негодования кем-то, чем-то, зачем-то и почему-то. Понимаем или не понимаем? Так Иаков пишет. Это серьезнейшие вещи. И зачастую мы начинаем возмущаться, негодовать и высказывать свое мнение, свои советы. Они такие правильные. Они такие совершенные. Они для устроения дела Господнего. А Бог говорит, ты глаза открой, внимательно смотри, что под этим спрятано. И Бог у Иакова пишет. Это вожделение, грехи и беззакония внутри этого человека. Это бурная активность греховной внутренности. Теперь надо куда-то ее деть. Куда ее деть? В бурное действие. Священное Писание говорит, есть люди, которые много суетятся, ничего не делают. Или делают большой вред. Поэтому это серьезнейшие вещи. Вы знаете, я скажу такой пример. Разные телефоновые звонки, разные варианты связи, международные. Я имею в виду и внутренние, а пока есть международные. И вот кто-то вышел на связь с других континентов, океан между нами. Идет откровенная беседа и говорит, брат Сергей, скажите, пожалуйста, как вы, ну там длительная беседа шла, как вы смотрите на то, что мы ездим на миссионерские поля и проповедуем другим? Я говорю, вам честно или откровенно? Как вам сказать? И говорит, а можно честно и откровенно? Я говорю, конечно, можно. Я говорю, ну представьте, подростки, неважно, он или она, натворили чудес. За эти чудеса их должны выпороть, наказать, взыскать, поставили их в угол. Дальше. Не добьешься, говорю, результата, чтобы этот подросток покаялся. Каяться не собирается, если будет каяться, ну потому что ему сказали, что он виноват, но он за собой ничего не видит, ничего не чувствует, всего лишь навсего. Кто-то к нему подбегает. Колька, ты знаешь, детки, знаете, да, эти лодки моторные, на которых можно гонять, как на велосипедах, а на этих грязных мотоциклах. А это на воде, можно выкрутасы там выделывать, понимаете, переворачивается и прочее. Как газанет и летает, это же вообще... Ты представляешь, едем скорее, я же в углу, ну ты же это самое. Этот вылетает, понимаете, и говорю, потолок моет и крышу пылесосит. А каяться не собирается. Мне приходилось видеть людей, которые не каются, не исправляются, а Библию читают. Не каются, не исправляются, а молятся, все собрания посещают. Подождите, блин, не спешите. Эти вопросы разбирать надо. Я говорю, знаете что, скажите, пожалуйста, а как вы считаете, это, говорю, покаяние, что этот подросток не попросил прощения, не видит себя ни в чем виновным, а теперь вот потолок там моет или пылесосит и крышей занимается. Его это не просили, его просят только одно, покайся, не спрашивая в том, что ты виновен и в чем ты виновен. Нет, понял. Я говорю, теперь у меня, говорю, вопрос. Скажите, пожалуйста, ваши миссионерские поля, это случайно не пылесосение потолка и мытье крыши? Ответ. Смешок идет. Я говорю, ну вы сами себе ответили. Так, скажите, пожалуйста, говорю, цель ваших миссионерских поездок? Апостол Павел говорит, твое миссионерство, Тимофей, вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно. Работай в винограднике моем, сказал отец. А это называется работать в своей внутренности. Распахивать, работать в его винограднике, это называется, мы в прошлые разы с вами разбирали, работать в моей внутренности. А уж потом или тебе предложат работать в других внутренностях. Павел пишет Тимофею, так же написано. Так. Я говорю, поэтому говорю, задумайтесь, я говорю, пожалуйста, об этих вопросах, раз вы задаете такие вопросы. Дело в том, что зачастую, для чего я это сейчас рассказываю, оказывается, люди не взвешивают для себя многие моменты. Мы умеем разбираться, какие чувства у нас проявляются в жизни, или не умеем? Кто-то говорит, вы знаете, мне Бог дал такое сильное желание читать Библию. Скажите, пожалуйста, это действие от Господа или от сатаны? Ну, сейчас у вас камней хорошо, что нет, а то же побьете. Говорите, от Господа. Минутку. Я же не договорил. Только завтра почитать, не сегодня. преисподней были советы, и нам небезызвестны умыслы сатаны, и Бог открыл такие определенные вопросы. Определенное место дьявол никак не мог со своими бесами взять в руки. Христианскую общину. Ничего там не получалось. Бесполезно все. Что не возьмет, все провалы. И бесы советовали, кто что как, понимаете, сделать. Один из бесов советует вот эту умопомрачительную идею. Предложить христианам, чтобы они читали Библию. Так там в преисподней у ворот этого ада такой взрыв произошел. Ужас, что ты говоришь? А тот предлагает и говорит, подождите, говорит, дело в том, что ну это уже ваш вопрос, как это вы воспринимаете. Для меня понятны эти вещи в духовном мире, потому что уже не первое десятилетие, как Бог открывает такие вопросы, понимаете? Поэтому я очень спокойно и свободно рассказываю на такие моменты. А тот демон отвечает, говорит, подождите, говорит. А дело в том, что вы, говорит, не дослушали, значит, я примерно своими словами говорю. Дать им сильное желание читать Библию завтра, не сегодня, не сейчас. День спасения завтра. Нет, ныне, сейчас. Так говорит Священное Писание. А зачастую христианство свое покаяние и исправление оставляет, переносит на завтра. Так скажите, сильное желание покаяния не сегодня, а завтра. Это от Бога? Или от демона? Нет, ну это же покаяние, это же желание. Не надо лгать. Вот и мы извешены. Поняли, что происходит? А когда, говорит, завтра придет время читать Библию, дать этому человеку, это христианке и христианину, завал дел. Срочных, неотложных, чтобы невозможно было продохнуть. И когда уже вечер приходит, Господи, ну ты прости меня, сегодня столько было дел, но я завтра почитаю, то есть уже послезавтра. А тогда следующие дела придут, а потом послезавтра. И так, говорит, до гробовой доски они будут долго перекладывать сильное желание. Что вы теперь скажете? Следующий момент. Кто-то уверовал в лагерях. За что он там сидел, это уже его вопросы. Вот. И не понял, что дьявол его обманул. Но я рассказываю определенные детали. Он потом сам рассказывал. И говорит, и вот говорит, дух говорит, я твой Бог, ты слушай меня. Ну, Бог, значит, Бог никогда, говорит, не знал, значит, надо теперь слушать. Ну, примерно такая установка. А тот говорит, ну, они как такие, я не совсем знаю, как это получилось. То есть, они находились в таком месте, где можно было ходить по внутренней территории. И начальник лагеря с ними там тоже ходил. Ну вот такое было место. И дух говорит, вот хочешь, я сейчас сделаю так, чтобы ты мне доверился, что я твой Бог, и я могу управлять чувствами людей. Вот сейчас я сделаю так, что начальник лагеря придет к тебе, подойдет. А я, говорит, вижу, вон начальник лагеря спиной стоит, с кем-то там заключенными разговаривают. Он, говорит, подойдет к тебе и попросит у тебя почитать Евангелие. А Евангелие они прятали, чтобы они у них не отняли, потому что в лагерях не давали читать Евангелие. Ты не бойся, не от имя, ты дай ему почитать. Вот он почитает и отдаст тебе. И ты увидишь, что я твой Бог, я могу совершать такие действия. Говорит, не успел я согласиться, смотрю, начальник лагеря разворачивается, идет ко мне. А я уже, говорит, знаю, что дальше будет. И он подходит, называет по имени, говорит, слушай. Дай почитать Евангелие. Я достаю Евангелие, даю ему, он почитал, головой покачал, отдал и ушел. А дух говорит, ну что, видишь? Я твой Бог, слушайся меня. А потом через некоторое определенное время скрывается, что он сатана. Вы знаете, мы зачастую бываем такие слепые. Упертые. На своем понимании, как мы понимаем. И вот так мы взвешиваем и себя, и окружающие обстоятельства. Слепота. Ну, хорошо, что этот человек далеко не зашел в определенных взаимоотношениях с этим духом. Этот дух быстренько разоблачился, потому что дальше он не мог лгать и обманывать. Он игрался, понимаете, для того, чтобы было доверие, а потом, чтобы управлять. И демон сам себя продал. Посмотрите, я задаю вопрос для каждого из нас, чтобы мы подумали. Мы понимаем, что зачастую чувства, хотения и желания, которые производятся в христианах, это надо еще разобраться. Бог ли произвел или кто? А почему мы так, знаете, ну как, неполноценно взвешиваем? Это же ужас, если приходит мысль почитать Священное Писание не сегодня, а завтра. И мы это пропускаем за чистую монету. Мы говорим, что это голос Божий. Скажите, вы понимаете, что здесь у нас духовное повреждение или нет? Теперь нам надо этот плод признать. Ну, дерево, признайте по плоду. Если это добрый плод, значит дерево доброе. Если это недобрый плод, значит это дерево худое. Но если это худое, то нужно его срубать. А мы его защищаем. Мы оправдываем и говорим, такая ревность у меня по чтению Священного Писания. А кто-то говорит из молодых, рассказывает. Брат Сергей, дядя Сергей, вот когда читаю Библию, не могу читать. А чтобы ее хорошо читать, включаю рэп. Heavy metal. Как начинаю включать, аж могу читать. И он считает, что это действие Господне. А вы что скажете? Это же погибель. Это же ненормальность. А сегодняшняя молодежь, такие музыки, какая музычка, да это вообще ужас. Преисподняя. Слушай, какую тебе песню бы? А вы, мама, что ты смотришь на мелодию? Смотри, какие христианские слова. Ну правильно, я говорю, что ты смотришь на волка? Смотри, какая на нем овечья шкура. Оказывается, волк. Мелодия. А шкура овцы. Христианские слова. Позвольте, но ведь такими-то вещами зачастую занимаются уже не подростки, а уже взрослые. Почему это? Апостолы, которые должны были совершать большие чудеса. Ведь это же уже не первый-то год. Это же наш Господь уже заканчивал свое служение. И вот через несколько дней будет распятие. Будет последняя Пасха. Уже через них действия были. И бесов изгоняли, и больных исцеляли, и чудеса различные творили. Так же было, правда? 70 учеников вернулись и сказали, даже бесы повинуются нам имени Твоем. Ну так же было. Было. Ну позвольте, и вдруг тут вот такое демоническое воздействие. Знаете, как оно для меня звучит? Значит, у них в определенной степени были какие-то недооконченные моменты во внутренности. У них вот такая точка взвешивания была. Думаем. Читаем Михея. 6 главы, стих 11. Михея, 6 глава, стих 11. Могу ли я быть чистым с весами неверными и обманчивыми гирями в сумме? Не в сумме, а в сумме, или как? Ну, в сумочке. Я не знаю, как по-русски правильно ударение здесь поставить. Что ты хочешь сказать? Он говорит, оказывается, я никогда не могу быть чистым, если у меня в сумке не те гири, если я не так взвешиваю, как хочешь ты. Если у меня искажающие весы, они не то взвешивают. Вот это место Писания, давайте-ка возьмем к этим двоим, которые хотели свести огня с неба. Вот могут ли они быть чистыми с неверными весами и обманчивыми гирями в сумме по отношению к вопросу, как поступить с людьми, которые не приняли нашего Господа? А оказывается, если мы с вами неправильно взвешиваем, неправильно оцениваем, мы добавляем еще одну беду. Мы нечисты. А теперь вопрос. А сколько раз в нашей жизни мы позволили себе быть нечистыми и взвешивали на своих весах, как хотели мы? Мы считали, что мы поступаем правильно, что с нами будет согласен Бог. Открывали места Священного Писания и доказывали сами себе, что правильно мы понимаем. А потом проходит время, и Бог показывает. Я, говорит, тебе покажу, что неправильно. Мягко говоря, покамест. А если, говорит, тебе глубже показать, то я тебе, говорит, скажу. Вот этим двоим, которые собирались огня свести, то он сначала запретил. Мы понимаем, что форма запрещения – это воздействие в духовном мире на демонические силы. Понимаем или не понимаем? Это звучит, знаете как? Что они уже дошли до такого состояния, что они демоническое возбуждение, которое в них производилось, восприняли за истину. Вы так не умеете рассуждать, нет? Хорошо, а когда Петр подходит, и вот он стал нашим Господом, понимаете, там, ну, пререкаться, насколько я помню, там, сейчас точно не помню, какое слово, но примерно такого сюжета. Один из евангелистов говорит, что Иисус сказал, что отойди от меня, сатана, ты соблазн, потому что ты думаешь не о том, что Божье, а о том, что человеческое. А другой евангелист пишет, запретил ему и сказал, отойди от меня, сатана. Это говорит о вопросе, что запрещают в духовном мире духовным силам. Петр, ну ты же взвесил себя на весах правосудия, в таких гирях, и ты считаешь, что ты правильно поступаешь. Петр, ты понимаешь, что вот этот плод надо внимательно рассмотреть, с какого дерева он вырос. Следующий вопрос. Петр, эти двое, которые собирались огонь с неба свести, скажите, а с чего это вы до этого дела докатились? Это что, первый случай или очередной? не осуждаем никого, нам надо очень внимательно рассудить. Дело в том, что когда работаешь с наследием Господним, и Бог начинает открывать вещи, то вот до чего люди докатываются, Священное Писание говорит, вспомни, откуда ты не спал. Так говорит наш Господь в книге Откровения. Знаете, как это звучит? Вот откуда ты не спал, это начало. А до чего ты докатился? Священное Писание говорит очень интересный такой пример, положительный, благословенный, но мы берем вторую сторону, просто как закон, 1 плюс 2 равняется 3. Вот зерно горчичного дерева, это, говорит, самое маленькое зернышко из всех зерен на земном шаре. Знаем, да, так Иисус сказал. Чему, говорит, уподобит Царствие Божие или Небесное? Зерну горчичному. А потом, говорит, с этого зернышка, маленькое, как булавочная головка, вырастает дерево. Я в Австралии, когда был, мне сказали, ты, говорит, видал когда-нибудь горчичное дерево? Я говорю, никогда. Вот ты, говорит, стоишь вот здесь вот под ним. Я говорю, где оно? Я никогда не думал, что... Ну, в моем воображении было, понимаете, горчичное зерно, такая мелочь, ну, дерево. Ну, читал, что там птицы должны быть, понимаете, в ветвях. И под ветвями должны быть звери. Ну, представлял, но никогда не представлял. А вот оно, ну, я смотрю несколько деревьев. Да вот это. Ну, оно было средней молодости, так скажем. Ну, обхват, наверное, как вот средний такой маленький арбуз или голова ребенка, примерно такой вот диаметр ствола. И высота примерно 1,5-2 этажа. Да, это было настоящее дерево. Это было настоящее дерево. Оно могло быть еще повыше, более ветвистое и так дальше. Ну, как говорит наш Господь. Так мой вопрос, на что Бог обращает внимание? Знаете какой? Вот чтобы это дерево выросло, оно выросло с маленького зернышка. Размер булавочной головки. Булавочную головку вы знаете, да, в стенку, которую втыкаем. Вот зачастую в наших глазах, в жизни, ну это хорошо, это зерно, благословенный пример Царствия Божия. А если зерно отрицательности какое-то? Священное Писание говорит, семя Его, то есть Бога Отца, которым является семенем Иисус Христос, пребывает в нем, во мне, в тебе, и потому человек не может грешить. Вы так читали, не читали? А теперь по-другому читаем. А если человек грешит, то семя Его, у Отца есть семя, этим семечком, зернышком является Сын Божий. То говорит, семя Его, Сын Его, Бог во плоти, Иисус Христос, не пребывает во внутренности человека, потому человек грешит. Успеваем? Теперь по-другому. Когда человек грешит, то вытекает следующий вопрос. Значит, бесовское семя живет в человеке? А не принято так говорить, не принято так рассуждать. Так надо научиться взвешивать это и рассматривать. Вот где как серьезные вопросы. И вот зачастую получается, Иисус говорит в книге Откровения, вспомни, откуда ты не спал. Зачастую бывают моменты в жизни христиан. Это мелочи жизни, это в порядке вещей, это ничего страшного, все так живут, а если так не жить, а кто так может жить, чтобы как хочет Господь? Ну невозможно, так говорят очень многие. Но более страшный ужас, который мы сегодня в начале темы, я немножко затронул, говорю, мы сегодня об этом будем говорить. Человек свои грехи прикрывает духовной святостью, якобы духовной чистоплотностью. Бог говорит, подожди, ты, говорит, не спеши, это очень серьезные вещи, об этом надо, говорит, очень хорошо подумать. Дело в том, что здесь запрятывается ужас. Ужасом является вопрос лжи и обмана. Что было понятно? Читаем. Исаия 28 глава, стих 15 только. Исаия 28 стих 15. Так как вы говорите, мы заключили союз со смертью и с преисподней сделали договор. Когда все пожирающие бич будет проходить, он не дойдет до нас, потому что лучше сделали мы убежищем для себя и обманом прикроем себя. Этот стих мы читаем с конца. Тогда, когда ложь сделали мы убежищем для себя и обманом прикрываем себя, это первый признак того, что мы заключили союз со смертью и с преисподней сделали договор. Когда-нибудь мы думали об этих вещах? Когда в нашем собрании Бог открыл эту тему, это очень давно-давно, я сегодня, может быть, все это не буду рассказывать, только частичные какие-то детали, что мы думали. И вы понимаете вопрос, если мы ложь сделали убежищем для себя и обманом прикрываем себя, то мы имеем заключенный союз со смертью и с преисподней договор. А теперь давайте проверять. Сколько раз в жизни мы убежищем для себя сделали ложь и обманом прикрыли себя? Ну, в качестве примеров мы сегодня будем читать места Священного Писания, а каждый задумайся, задумайся о себе. Дело в том, что если мы подлинную причину не высказываем, а ее хотим оправдать и защитить местами Священного Писания, это называется, что мы вот тут вот ложью прикрываем себя и обманом. Это чтобы мы понимали. Зачастую люди, которые прикрываются местами Священного Писания, вот она характеристика. Еще раз читаю. Потому что ложь сделали мы убежищем для себя и обманом прикроем себя. Неправильное взвешивание, неоценка взаимоотношений. Не признаем дерево по плоду, вот тут вот ложь и обман. Дальше у Исаии читаем 30 главы с 8 по 13 стих. Это вообще удручающее место Писания. Знаете, дело в том, что когда читаешь из Ветхозаветных Писаний, которые являются тень будущих благ Нового Завета, и апостол Павел говорит, с ними случилось, как образом нам написано в наставлении, и потому мы должны читать Ветхий Завет, из Ветхого Завета эти события, чтобы нам видеть, потому что это примеры. Знаете, люди мира и то говорят, умный учится на ошибках чужих, знаем, да? А глупый даже на своих. Думаем, хорошо. Это ослица и то прозревшая говорит. А вала, мы никак не хотим согласиться с этим вопросом. Исаия 30, 8. Теперь пойди, начертай это на доске у них. И впиши это в книгу, чтобы осталось на будущее время, навсегда, навеки. Ибо это народ мятежный, дети лживые, дети, которые не хотят слушать закона Господня. Которые провидящим говорят... Перестаньте провидеть, пророкам не пророчествуйте нам правды, говорите нам лестное, предсказывайте приятное. У меня вопрос. Скажите, пожалуйста, нам нравятся приятные и лестные проповеди слушать? Мягкие, лояльные, нежные, благословенные, как овечек вот по головке гладить. А? А когда Бог начинает правду говорить, но вам такие проповеди не надо, не надо, не надо, ни в коем случае. Не трогивай, не буди нас, мы хотим спать. Мы убаюкали свое состояние. Мы такого Господа не знаем. О той беда мы с вами разбирали, оказывается, мы знаем такого Господа, который нам выгодно. Вот чем мы занимаемся. Думаете? Которые провидящим говорят, перестаньте провидеть. По-другому проповедникам говорят, мы не хотим такие темы проповедей слушать. Найди какие-нибудь другие места, люди скажут. Или мы сейчас поднимем бунт, мы такой мятеж устроим. А ты больше не захочешь уходить на кафедру и проповедовать темы проповедей, которые открывает Бог. Думайте. Скажите, какова была проповедь от нашего Господа к тем двоим, которые хотели свести огня с неба? Они в своей тарелке были или не в своей тарелке, когда они это слышали? Он им что, на ушко отошел и в сторону говорил? Или при всех им сказал? Им приятно было это слышать? Такое обличительное слово от Господа? А? Господи! Ну ведь мы же апостолы. Ну ты же скажи, что мы твои апостолы. Ну скажи нам что-нибудь приятное. Ну сколько же можно? Что не поворот, то обличение. Что не поворот, то обличение. Он говорит, вот потому, что я, говорит, кого люблю, тех обличаю и наказываю. Вот потому, говорит, вы теперь-то и очищенное слово, которое я проповедовал вам. А как у нас обстоят дела? Что с нами происходит, когда обличительное слово касается нашей внутренности? Бунт? Значит, в точку попал. Понимаете? Как возмущаемся? Значит, там сидит. Это чтобы запомнили, это запомнили. Так говорит Священное Писание. Которые провидящим говорят, перестаньте провидеть, и пророкам не пророчествуйте нам правды. Говорите нам лестное, предсказывайте приятное. Ну, какое? Ну, что посажено на небесах. Говорите, что мы спасены. Говорите, что это храм Господен, и наши вопросы все решены. Нам говорят, подожди, говорят, эти вопросы мы, говорит, коснемся, что, как и чего. Сойдите с дороги, уклонитесь от пути, устраните от глаз наших святого Израиля. Посему так говорит святый Израиль, так как вы отвергаете слово сие, и надеетесь на обман и неправду, и опираетесь на то, то беззаконие это будет для вас, как угрожающая падением трещина, обнаруживающаяся в высокой стене, которой разрушение настанет внезапно, в одно мгновение. Что ты сказал, Господи? Он сказал, когда, говорит, в этом состоянии человек, вот, еще раз читаю, смотрите еще раз. Ибо это народ мятежный, мятеж. Дети лживые. Ага, ложь. Дети, которые не хотят слушать закона Господня. Дальше. Которые правителям говорят: перестаньте правитить, пророкам не пророчествуйте нам правды. Говорите нам лестное, предсказывайте приятное. Сойдите с дороги, уклонитесь от пути. Устраните от глаз наших святого Израиля. То есть, если не будут прямые проповеди, то будут кривые, то вы, говорит, устраняете от глаз сидящего на престоле, что и нужно дьяволу. А Ян говорит в своем послании: всякий, имеющий надежду, что увидит его лицом к лицу, потому и очищает или освящает себя, так как он чист. Вспоминаем? А тут говорит: слушай, не надо, сойдет. Ты оставь в покое. Главное, что мы посажены. Главное, что мы овцы Божьи. А мы с вами разбирали. Подождите, подождите. Я насадил тебя как отборную виноградную лозу, как чистое семя. Как ты, говорит, у меня переродилась, деградация произошла. Почему? И вот теперь, посему так говорит Святой Израилев, когда, говорит, не дай Бог, у вас вот такое состояние есть, так как вы отвергаете слово сие и надеетесь на обман неправду, и опираетесь на то, то беззаконие вот это все он называет одним словом, беззаконие. Это будет для вас угрожающее падением трещина, обнаруживающаяся в высокой стене, которой разрушение настанет внезапно, в одно мгновение. Здесь говорится в Священном Писании, что эта трещина, во-первых, это будет трещина взаимоотношений этих людей с Господом. Во-вторых, эта трещина будет разрушение взаимоотношений с поместным собранием церкви. В-третьих, это будет разрушение взаимоотношений с членами церкви. В-четвертых, это будет разрушение, если жена будет говорить истину, то произойдет действие, которое сказал Господь. Я пришел, говорит, думаете, мир принести? Я, говорит, пришел принести меч. Или вы освобождаетесь от грехов, либо вы будете разделяться между собой. Никогда не читали? Двое на постели, один берется, а другой оставляется. Господи, так ты же двоих должен взять? Да, двоих. А почему один берется, а другой оставляется? А потому что кто-то в обмане и лжи. У кого-то гири не те, да и весы не такие. Кто-то убаюкивает себя, кто-то хочет чистоты и святости. И поэтому вот здесь, говорит, говоря истину, я принес, говорит, меч. И получится на момент, когда будет вознесение церкви, один возьмется, а другой оставится. Зачастую народ говорит так: пять мудрых — это наша церковь, пять немудрых, которые за ее пределами. Ну, дело не так рассуждается. Дело рассуждается, что двое на постели, один берется, другой оставляется. Поэтому пять мудрых, пять неразумных — это в поместном собрании. Не дай Бог, кто-то, пять мудрых — это муж или жена. И не дай Бог, кто-то, я сейчас почему так говорю, потому что вторая половина оказывается не мудрой. А тогда что, скажите, пожалуйста? Кто мудрый, благослови Господь. А кто в немудрых? Ну это же кошмар. Вы знаете, приходилось видеть такие моменты и быть в церквах, где Бог конкретно говорил: пойдут ли двое одним путем, не сговорившись, а я, говорит, проходя, говорит, между у вас, даже, говорит, не нашел мужа и жены, согласно живущих между собой. А разводов нету. А согласия тоже нету. Вот и разбирайся. Один хочет чистоты и святости, а у другого мышления. Да так тоже сойдет. Один брат говорит: братья, вы знаете, говорит, у меня, говорит, дело дошло до развода. Почему, брат? Я, говорит, когда собирался жениться, я сказал: Господи, я хочу жену красивую, и чтобы у нее была предлинная коса. И вот мне, говорит, Бог дал жену красивую с предлинной косой, а у нее коса была так, кажется, ниже колен. Ну и дальше. И вот, говорит, закончилось собрание, и после собрания мы едем домой. Я говорю: ты помнишь, что говорил первый проповедник? А вот давай вспомним, а что говорил второй? Он говорит: замолчи, или домой поедешь один. Ладно. Едем, говорит, дальше в городском транспорте. Она говорит: ой, какой парк, какая зелень, какая скамеечка. Давай, говорит, сойдем. И, говорит, мы сошли. Я, говорит, смотрю, у нее лицо засияло. Она такая счастливая, такая красивая стала, аж неузнаваемая. А, я думаю, сердце открылось. И вот сели на скамейку. Я говорю: слушай, а ты помнишь, что говорил третий проповедник? Она поворачивается и смотрит на меня: ты что, как не помнишь, а домой один поедешь? Двое на постели? Пять мудрых, пять неразумных? Вам еще неплохо? Холодной воды не принести? А если дальше рассказывать, кого волос дыбом, не то слово будет. Так вот, взаимоотношения где лопаются, видите? Взаимоотношения дальше лопаются, мужья-жены, а потом дети-родители. Внутри семьи, братья и сестры. Ну, потому что там ложь и обман. Обязательно будет трещина, запомни это. И никуда ты не денешься. А потом у каких-то людей появляется нежелание приходить на собрание. Не тогда, когда им по рукам дали. Это один вопрос. Это когда им по рукам дали, потому им не хочется. А бывает возмущение, негодование, все не так. Надо уйти, уйти. Из семьи надо уйти, из церкви надо уйти. Трещина в наших взаимоотношениях. А знаешь почему? Потому что ты, говорит, не взвешиваешь сам себя. Потому что твои весы, на которых ты взвешиваешь себя, они неверные. И гири в твоей сумке, что ты взвешиваешь, они ложные. Что ты, говорит, удивляешься? Еще и не это будет. Поэтому серьезные вещи. Почему я предупредил? Я говорю, нам надо очень предельно бодствовать. Потому что да, очень, очень серьезно. Следующие моменты мы с вами почитаем. Зачастую люди, когда прикрывают обман, они не думают о многих вещах. Самообманом занимаются. Читаем книги Бытия, 31 главы, с 30 по 41 стих. Книга Бытия, 31 глава, с 30 по 41. Здесь описывается момент, когда Яков ушел от Лавана. А он не знал, что его четвертинка, понимаете, да? Должна быть половинка, у него четвертинка, потому что у него было четыре вместо одной. Должна была одна быть. Он потом будет рассказывать, вот ты так со мной так поступал. Знаете, подожди. Наследство, захваченное в начале, впоследствии не благословляется. В притчах об этом коротко, ясно и конкретно, понятно сказано. Кто поступает с братом своим корыстолюбиво противозаконно, а ты голодный, попался, ну иди сюда. Вот первородство продай, вот тогда и вот. Многие это оправдывают, говорят в порядке вещей. А Бог говорит, что Бог за такие вещи будет мстить. Ты, говорит, свое первородство взял вот такой хитростью, но теперь, говорит, ты будешь расплачиваться за это. Ты решил свое первородство взять обманным путем, понимаешь, обманул я Исав, да вот волосатые с маминой подачей шея и руки, понимаете, и одежда моего брата, и запах от моего брата, понимаете. А что-то, сынок, ты так быстренько, говорит, нашел. Богом надо прикрыться, это твой Господь вышел мне навстречу. Да, потом дело же это скрылось. Я не помню, кажется, мы с вами рассуждали, когда он сам стал стареньким, знаете, и когда Иосиф, проданный в рабство, привел своих сыновей, поставил старшего под правую руку, то этот папа уже, Яков, был слепым, ну, видел, или как сказать, о старости. И он раз, и руки свои перекрещивает. Да, и Иосиф говорит, пап, не так, старший у тебя, говорит, под правой рукой. Он говорит, знаю, сын мой, знаю. А Бог задает вопрос, а что ты, говорит, видишь? Я говорю, Господи, я вижу, он видит себя в этот момент, что если бы он с мамой такое зло не сделал, если бы он не подкупал своего брата, поймал человека голодного и теряет первородство, да ты бы с Господом решал, а не с таким лукавством, потому что Бог за такие вещи мститель, то твой бы папа хотел бы пригласить, чтобы Исав пришел, а потом бы сказал, слушай, Исав, ну ты позови-то Якова. Они бы встали по старшинству. Исав под правую, Яков под левую руку. И в этот момент, когда Исаак захотел бы правую на Исава, Бог бы его раз и остановил, как в свое время остановил руку Авраама. Не бери ножа или взял нож, ничего, не заколай своего сына Исаака. Также там описывается момент. И Бог говорит, ты принес его уже в жертву. Вот так бы Бог остановил вот этого бы Исаака, и он бы никогда бы не положил правую руку на Исава. А он бы взял и перекрестил руки. А Исав сказал, папа, да я вот здесь, ни ту руку не туда ложишь. Отец бы ответил, знаю, знаю, сын мой. Вот сейчас вот Иакова очередь пришла, и он Иосифу говорит, знаю, знаю, сын мой. Ах, папа, теперь-то ты знаешь. Вот когда мы жизнь проживаем, дай Бог, чтобы к старости, нет, дай Бог, чтобы на сегодняшний день, не дожидая старости, мы могли бы посмотреть, как мы взвешиваем свою жизнь. Вот что должно было произойти. А он потом будет говорить, ты мне переменял 10 раз награду мою. Да кто тебе виноват? Ты себе заслуживал такое отношение. Потому что он потом, когда, возвращаюсь назад, когда он убегал от гнева Исава, чтобы Исав его не убил, и мама опять же лукавство сказала, слушай, когда, говорит, отец твой умрет, то Исав сказал, что он и тебя убьет. Поэтому знаешь что? Ты пойди к моим родственникам. А мужа надо опять обмануть, надурить. Вот семейка. А? Правда, семейка, нет? Слепого обманула один раз. Исавом подделала сыночка своего. А теперь еще раз обманывает. Какую песню поет она, знаете, нет? Ты знаешь, я жизни не рада от этих дочерей, которые в жены себе взял Исав. Еще Яков или возьму. Ты знаешь, давай мы его отправим к нашим родственникам, чтобы он оттуда взял. Ах, хитрость и лукавство. И ты же-то не по этой же причине отправляешь. А ты хочешь прикрыть свои хвосты? Если твоего сейчас сына убьет Исав, то за его смерть ты ответишь-то ты. И чтобы теперь выкрутиться без покаяния. Эта мамочка предлагает такое действие. Никогда не думали? И считается это нормой. У тех, кто занимается такими беспределами, это считается нормой. Это чтобы мы знали. И кому что нравится чем прикрыть, то себе и берет из меня Священного Писания и оправдывает. Вот это Священное Писание и говорит, вот и уклоняетесь, говорит, словам лукам для извинения дел греховных. А вот тебе давайте взвешивание. Итак, Рахиль забрала идол своего отца. Вот это проблема. Ну, и Яков ушел, знаете, так, чтобы Лаван не знал этого. Но дело в том, что когда вернуться туда-назад, то там описывается такой момент. И когда он пришел к Лавану, еще не решился вопрос, что у него жена будет, кто будет, что он там будет жить. И написано в Священном Писании, Яков рассказал это все, что с ним произошло. Рассказал Лавану. Знаете, какую Лаван песню пропел? О, на супермажорном... Как это сказать? Вот есть минорные, да, аккорды, это мажорные, это супермажор он пропел. И он запел песню. О, да ты кость моя и плоть моя! У вас так не написано, нет? Прочитайте внимательно. Знаете, что он сказал? Хо-хо! Слушай, да ты весь в мамку, а мы с мамкой твоей-то одного поля ягода. Как ты вовремя пришел? А я-то думал, девчат, как это самое определить? Ну, я ж тебе же устрою. А ты уже рассказал, что ты это посеял? А ты, наверное, говорит, не знаешь, еще притчи-то никто и не написал. А я, говорит, уже знаю, хотя их никто не написал. И ветер кружит, кружит и возвращается на свои круги. А да-да, да, говорит, еще про кругов не было ни больших, ни средних, ни малых. Еще они не написали. Но я тебе скажу, что там написано. Кто сеет ветер, пожнет бурю. Как ты вовремя пришел? Ну я же тебе такую бурю устрою. И он увидел почерк свой и своей сестры в действиях, которые были произведены его сестрой над слепым Исааком. Ну и семейка... Это муж и жена в согласии, живущие между собою. Вы серьезно думаете, что это так? Или мы не привыкли так читать Священное Писание? Дома почитайте, внимательно изучите. Это страшные вещи. Итак, Бытие, 31 с 30. Но пусть бы ты ушел, потому что ты нетерпеливо захотел быть в доме отца твоего. Зачем ты украл богов моих? Яков отвечал Лавану и сказал, я боялся, ибо я думал, не отнял бы ты у меня дочерей своих. У кого найдешь богов твоих, тот не будет жив. Не будет жив, если найдешь ты, или если даже не найдешь ты. Как вы считаете? Священное Писание говорит, что жив не будет, потому что ложь и обман делает для себя укрытием и убежищем. Дальше Священное Писание говорит, проклятие войдет в дом Тати. А Тать это вот, понимаете, да? И вот Рахиль берет это проклятие себе. И с этим проклятием она живет. Священное Писание у пророков говорит так. Через ваших идолов вы сделались для меня чужими. Мы понимаем, что через этих идолов Рахиль была чужая для Бога. Или не принято так говорить и рассуждать? Ну так Бог говорит. Вопрос следующий. Она только что впервые в этой своей жизни взяла этих идолов и убежала с этими богами? Или она давненько к ним похаживала? Она знала и похаживала. Она им поклонялась и с ними решала свои определенные жизненные вопросы. Кто его еще знает, какие и на каком уровне? И что она позволяла себе? И что она просила? И что она искала? И они стали для нее родными, не двоюродными, не троюродными, не чужими. И она настолько к ним прилепилась, знаете, как это звучит? Что я без них жить не могу. Я без них семью не могу устроить. Они мне нужны для меня лично, для моих детей, для моей семьи, для моего мужа. Думай каждый. Как такие вещи могут уживаться? На ее весах она взвешивает именно так. Она их крадет. На что она рассчитывала? У кого найдешь богов твоих, тот не будет жив. При родственниках наших узнавай, что у меня, и возьми себе. Яков не знал, что Рахиль украла их. И ходил Лаван в шатер Якова, в шатер Лии, в шатер двух рабы, но не нашел. И вышедший из шатра Лии пошел в шатер Рахили. Рахиль же взяла идолов и положила их под верблюжье седло и села на них. Знаете, что здесь говорится? Здесь говорится о том, что когда она поняла, что сейчас будут искаться, и она услышала, что ищутся, она кричала. Здесь не написано, но если вы внимательно будете читать священные писания, вы это обнаружите. Что делать? Что делать? Как быть? Я знаю, что отец дотошный перекопает, перевернет, обязательно найдет. Я же знаю его. Ведь он же показал, как надо поступать в греховных вопросах. Что он сделал с моим мужем? Как мой отец поступил с моей любовью? Он же знал, что я его люблю. Читайте внимательно, вы это все увидите. И те, которые ей сказали украсть этих богов и забрать, те и дали ей совет, как сделать. И она получает совет из преисподней. Врата ада ее одолели. Вы знаете, мы очень любим место Писания. Я создам церковь, и врата ада не одолеют. Да, это правда. Но ее одолели. Не видим? А маму Иакова, Ревеку, одолели врата ада или не одолели? Когда она сказала, как надо обмануть слепого папу. И как надо выхватить это первородство. Так одолели или не одолели? Думаем. Хорошо, думаем. Поэтому, кто имеет возможность каяться, то благослови Господь. А у кого это уже закончилось, о то ужасы. Но христианство прикрывает. Врата ада не одолеют. Вообще, дай Бог, чтобы никогда не одолели. Но бывают в жизни моменты, негодные такие у нас, что мы оказываемся рабами греха. Значит, одолели, да или нет? Братья и сестры, помолитесь, не могу со грехом совладеть. Он меня влечет. Я бегу впереди греха на грех. Так одолели или не одолели? Родители кричат детям, почему вы идете в грехи? Почему идете впереди пленивших вас? У пророков написано, и ваши дети, говорят, идут впереди пленивших их. Потому что папу, маму врата ада одолели. А раз одолели, то они захватили детей и повлекли. Не, не принято так говорить. Одолели, будьте честные. Не давайте место дьяволу. Скажите, пожалуйста, а это одолели и не одолели? Наш Господь говорит, вот человек посеял зерно при дороге, на каменистую почву, в терны и на добрую. И вот при дороге-то налетели птицы и поклевали. Это сатана приходит и сердце похищает. Так он одолел или не одолел? Одолел. Приходит и сердце похищает. Я еще за свою практику жизни никогда не слышал, чтобы кто-то сказал, друзья, помолитесь, я позволил сатане одолеть меня. И он заходит во внутренность, как хозяин, и крадет, что ему хочется. А седьмая церковь книги Откровения, так одолел или не одолел? Не, не одолел. Что ты говоришь? Как это? Подождите. Не холоден, не горяч, теплый. Значит, уже умирающее состояние. А тот приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Так одолел? Дальше, нагий, без одежды. Одолел? Золота нету. Одолел? Ты не знаешь, что ты жалок, не слеп и наг. И глаза тебе повыколол. Или ослепил. Одолел? Другой случай. Брат Серега, ты знаешь. Вот я, вот мы женились, у нас вот там трое, четверо детей, сейчас уже не помню. Жена на кухне, а мой маленький ребенок в коляске. А вот читаю, назидаю своими Господня. Ты представляешь, сатана, говорит, ходит по моему дому. Одолел, не одолел? Не верю своим глазам. Подошел к коляске, где мой ребенок маленький лежит там, до года ему. Взял его, говорит сатана, как шипнул, ребенок мой как заорал, как закричал. Жена шпугни прибегает, кричит на ребенка, бьет его, наказывает. А я говорю, любимая, то нехорошо раздражаться, то надо же мир хранить, то надо же бодствовать. Ну что ж ты не бодствуешь? Вы ничего не видите здесь? Здесь все нормально? Что сатана ходит по дому нормально, оказывается. Что сатана ребенка шипает нормально. А что жена кричит и размышляет, это ненормально. Так одолел или не одолел? Что на это скажем? Мы привыкли прикрываться. Вот что творится. Рахиль же взяла идолов и положила их под верблюжье седло. И села на них. То есть потому, что преисподняя сказала, как это сделать. И обыскал Лаван весь шатер, но не нашел. Она же сказала отцу своему. Да не прогневается господин мой, что я не могу встать пред тобой, ибо у меня обыкновенная женская. Это обман? Обман. И он искал, но не нашел идолов. Иаков рассердился и вступил в спор с Лаваном. Как вы думаете, ее сердце возрадовалось? Не написано. Она что, стала плакать, вы думаете? Но если она стала плакать, то от радости. Ой, как хорошо, муженек меня защищает. Он же не знает, что я украла. Теперь он спор. Он папе прохода не даст, потому что папа не нашел. А Бог нашел или нет? А бесы нашли или нет? А то бесы забыли, склероз на них напал, забыли, что они подсказали, как это сделать. Вы знаете, что здесь делается? Когда у нас в церкви Бог это открыл, он сказал, говорит, а ты знаешь, что такой случай? Я говорю, да, знаю. Так ты же расскажи народу Божьему, что это делается. Здесь у нее чародейство и колдовство. Как? Я рассказываю, как. Один из братьев, когда я был подростком, рассказал, говорит, слушай, говорит, что я тебе расскажу. Это старая-старая история, классический очень пример. Я, говорит, был продуктовым в магазине, и вот сделал закупку продуктов, подошел к оплате, ну, касса отдельная, женщина сидела, дал ей деньги, она, значит, дает мне сдачи, и когда дает сдачи, она дала сначала копеечки, потом мелкую валюту, и когда давала мелкую валюту, то она так вот высунула, значит, руку с этой валютой и оставила так свою руку. Делала паузу. Я взял, говорит, мелочь, взял этот ресит, или как назвать, чек, чтобы, значит, забрать свои продукты. Взял мелкую валюту и пошел. На этот жест я не обратил, говорит, внимания. Я, говорит, ехал городским транспортом, поменял уже третий транспорт. И только в третьем транспорте я пришел в себя. Я, говорит, старался все время вспомнить, что-то не то с деньгами. А что не могу вспомнить? Ну, что-то, говорит, произошло. А что произошло? Говорит, не могу понять. И вот стараюсь, говорит, и как будто кто-то мешает, никак не могу до этого дойти. Только, говорит, в третий транспорт, когда сел, ха-ха, она мне деньги не додала. А как она не додала? О, у нее это был жест. Она протянула сдачу, а более крупные деньги еще не дала. То есть дала возможность, чтобы я забрал и ушел. Ага, если бы я сказал, что дайте дальше сдачу, она бы дала. Я, говорит, приезжаю. Хотя бы, говорит, она не ушла с рабочего места, чтобы ее другая не заменила. Она сидит, работает. Я к ней, говорит, подхожу, и в это окошечко смотрю и говорю, вы не додали мне деньги. Она тут же достает недостаточную сумму и дает. Без разговоров. Но задает интересный вопрос. А тебе слушать внимательно. Смотрит, говорит, мне в глаза и говорит, а вы далеко уехали? Вы понимаете, что она сказала? Она сказала, я хочу знать, как далеко вы уехали, потому что я держала вас под гипнозом, под колдовством, под ворожейством вот этим. И я просила бесов, но она это сейчас не сказала, в других случаях жизни, именно так, чтобы они контролировали и не давали сосредоточить мышление, иначе бы вы вернулись раньше. И смотря на время, сколько вы не возвращаетесь, я посчитал, что достаточно вы далеко уехали, что вы не вернетесь. И потому он спросил, как далеко, говорит, вы уехали? По-другому. значит, я буду через бесов действовать еще больше и дальше, чтобы вы домой пришли. Я буду держать вас, пока вы не ляжете спать. А если у вас такая ревность прийти и спросить сдачу, то я вас буду держать до следующих суток под демоническим воздействием, чтобы бесы контролировали ваш мозг. Ну и как звучит? Вот здесь вот эти действия. Она сидит и всем своим естеством с помощью демонических сил давит на отца, чтобы отец не сообразил. Доченька, а ну-ка вставай! Раз нигде нету, значит, вот здесь. Понимаем? Но если мы сидим, понимаете, в малых собраниях и не понимаем многих вещей, и позволяем себе многие вещи, то мы не знаем этого. А вот где оказывается ложь и обман. Вы сделали говорит, убежищем, и вы прикрываетесь. Но вы фактически в договоре со смертью. Об этом мало кто думает. А тут еще Яков рассердился, вступил в спор с Лаваном. И начал говорить. Яков. И сказал Лавану, какая вина моя? Какой грех мой, что ты преследуешь меня? Ты осмотрел у меня все вещи. Что нашел ты из всех вещей твоего дома? Покажи здесь предродственников моих и предродственниками твоими. Пусть они рассудят между нами обоими. А тут бы ему сказать, сыночек, ты не горячись. Если бы Лаван был в Господе, во-первых, бы идолов у него не было. Но просто, чтобы мы понимали, он бы сказал, сыночек, зятек, ты не горячись, не горячись. Если я не нашел, то Бог знает. И бесы знают. Понимаем? А человек себя взвешивает и говорит, все в порядке. Дело в том, что Священное Писание говорит, что этих идолов она принесла заодно со всеми остальными, когда уже потом они выходили. Дальше, дальше пошли. И Бог сказал в свое время Якову, ты пойди, говорит, вот на то место, где голова у тебя лежала на камне, вот там, говорит, жертвенник поставишь, призовешь имя Господне, а тот отвечает, как туда идти. То есть у нас идолы, ну немножко другими словами, одежды, говорит, принесите ваших богов, перемените одежды и ваши украшения, потом они украшения приносят. Закопал под дубом, и только после этого не отправились. Это местописание обязательно будет говорить о вопросе, что здесь идолов, а она под шумок принесла. Понимаете? Если бы она в открытой форме принесла, то там было бы написано в Священном Писании, что она прозрела, покаялась и принесла. Покаяние под шумок за компанию – это не покаяние. Это говорит о вопросе, что человек взвешивает себя на весах, а весы неправильные, неверные и гири в сумме обманчивые. Дело в том, что люди зачастую прикрываются кем-то и чем-то. Священное Писание говорит, что она потом умерла. Вы знаете, да? В природах. И вот оно ее настигло. Это чтобы мы знали. Вы знаете? Я расскажу один из случаев. Не помню, рассказывал или нет. Значит, у нас в церкви были кто-то, народ Божий, рассказывали, что у них в Росте произошло. Разные случаи. Ну, такой своеобразный момент. Если говорит... Там, говорит, колдуны, как я рассказывал, у них такие палки двухметровые, толщина как побольше, чем толщина руки человека, мужчины. А вот кольцо здесь на поясе одето, на кожаный ремень. Эта палка вставлена, то ты ее никогда не поднимешь, при такой длине, такой тяжести. Ее поднимаешь, она тяжеленная. А бесы поднимали и таскали через кровли, через заборы, через деревья, многоэтажные здания, это без разницы. Свободно работали. Принцип был такой. Если человек что-то бесам пообещал, и положил куда, то бесы туда приводили своих этих служителей, палки падали на то место, где было закопано. А другой вариант, если, говорит, человек обещал и не положил куда нужно было, то потом бесы приносили вот этих своих служителей и палки ложили на плечи. Ты должен. И ты никуда не денешься, если ты это делал. Вот здесь вот ставится вопрос. Вот из-за того, что она спрятала это все и скрыла, и не призналась, то бесы имели часть в ней. Понимаем это, не понимаем? Оттого многие из вас немощные больны, немало умирают. Значит, нужно было судиться с ней для того, чтобы ее спасти. Понимаем, не понимаем? Священное Писание говорит, если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Значит, у нас весы неверные, и гири неточные. И мы позволяющие себе многие вопросы в жизни, а потом Бог говорит, с таким состоянием, как идти? Я, говорит, должен помочь. Как же, говорит, мы можем с вами быть чистыми, если у нас такое состояние? Вот читаем некоторые примеры, мы в разных других темах читали. Притчи читаем 30 главы. 11-12 стих. Нам уже известное с вами это место Писания. Есть род, который проклинает отца своего, не благословляет матери своей. Есть род, который чист в глазах своих, тогда как не омыт от нечистот своих. Это место Священное Писание конкретно показывает о вопросе того, что у человека гири неправильные и весы неверные. И человек взвешивает себя и говорит, я возмущаюсь родителями моими, отцом, матерью, ну-ка, у какое семейное положение. А на самом деле подлинная причина совершенно другая. В человеке сидят грехи, безобразие, беззаконие. И человек, чтобы это прикрыть, прикрывает, говорит, они неправильно поступают. Тот же самый момент, когда, помните, описывался факт, ну, сейчас просто я вот так напомню, может, читать не будем, в первой книге Царств, когда пришли старейшины и говорят, Самуил, ты уже старый, сыновья твои не поступают так, как ты, по слову Господнему, но по воле Божьей. Вот и дай царя, который бы судил нас. А то вы сами себя судить не можете. А Бог говорит, слушай, они не тебя отвергли, а меня. И у них эти беззакония, потому что их не грехи и идолы. И вот теперь они это состояние хотят прикрыть. Чем? Нам надо, чтобы нас судили, чтобы нам помогали. Есть места Писания, которые мы с вами сегодня коснемся, чтобы задумались об этих вещах. Когда-нибудь мы думали, что комаром можно верблюда прикрыть. По логике вещей верблюдом комара можно прикрыть, потому что верблюд громадный, а комар маленький. А Иисус говорит, ничего подобного. Он говорит, наоборот, в жизни получается наоборот. И большинство людей этим занимаются. Читаем Матфея, поскольку мы с вами не читали этих мест Священного Писания, в предыдущих темах сегодня как раз можем прочитать. Матфея 23 главы с 23 по 28. «Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры!» Но это в их не адрес говорится. Минутку. Если мы прикрываем наше безобразие, беззаконие чьими-то проступками, то мы как раз именно та категория людей. У нас и весы такие, и гири такие. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что даете десятину. Смяты, аниса, тмина оставили важнейшее в законе суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Теперь дальше раскрывает. Горе вам, книжники и фарисеи лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чисты были и внешность их. Хотя бы вот этот момент. Позвольте. Это при такой слепоте человек занимается внешним очищением. Скажите, пожалуйста, не осуждая никого, а рассуждая. Вот когда мы каемся пред нашим Господом или подходим на покаяние с исповеданием, мы всегда доходим до корня первопричины или мы рассказываем плоды только? Думайте. Зачастую народу Божьему не вмоготу от того, что плоды оказались отрицательными. Эти плоды надо привести в порядок. Кто-то раздражается, кто-то огорчается, какие-то неприятности происходят. И вот это внешнее, вот это очищение. Говорит, а внутреннее, говорит, найди, почему, от чего. Мы сегодня с вами касались ряда вопросов. Оказывается, в людях внутри грехи, преступления, беззакония, они прикрываются устройством церкви решения определенных вопросов. Удивительно. Значит, свои бревна в глазах не очищают, а сучки в других глазах видят. Оказывается, рассматривание сучков в чужих глазах это метод для того, чтобы прикрыть свои бревна. Рассуждайте. Сегодня мы с вами вспоминали, когда Павел пишет Тимофею, говорит, ты вникай в себя в учение, занимайся с ним постоянно. Вот, говорит, чем тебе надо заниматься. У народа Израиля следующий был момент. Читаем у Марка 7 главы 9 по 13 стих. Это вообще удручающее место Писания, потому что такое положение в евреях, чтобы было. Евреи, это, знаете, очень почитающие своих родителей, старших и тому подобное. И вдруг они умудряются заниматься беспределами. Какого порядка? Марк 7 глава с 9 по 13. И сказал им, хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал, почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет. Мы понимаем, что если мы не почитаем, то смерть идет. А? Или как? работая с наследием Господним, приходится видеть такие вещи, что зачастую молодежь или молодожены, или средние жены не почитают. Вы знаете, когда я был подростком, мы изучали общеобразовательные предметы в школе. И у нас был какой предмет, я точно не помню. Кажется, география, может быть. И там рассматривался вопрос, значит, старожилы земли, какой у них возраст и тому подобное. До какого возраста живут горцы. И вот, говорит, одна экспедиция ехала по дороге на машинах особой проходимости. И вдруг, говорит, на перекрестке, ну, сельских таких горных дорог сидит старец и плачет. Ну, естественно, видеть старика, который плачет, еще и с бородой, понимаете, еще в национальной такой одежде, там тюбетейка, что там у него было, понимаете, там закрученные в этих таких длинных покрывалах. Ну, как мы машину, говорит, остановили, спросили: «Дедушка, что случилось, чем помочь?» Как вы думаете, что он сказал? Э? Ага, точно. Он через слезы говорит: «Отец набил за неприличное отношение к деду. Кнутом отстегал. Дедушка, а сколько тебе лет?» Он говорит: 100, сыночки». Значит, этому дедуле, которого папа отстегал, 100. Ну, по логике вещей, ну, наверное, его папе 120, ну, 130, если в 20 лет родился сыночек, понимаем, да? А деду, ну, плюс еще, ну, 20 хотя бы, значит, это уже получается 140, а не 120, понимаете? А если 30-летний, ну, это уже получается 160. За неприличное отношение к 160-летнему или 140-летнему деду, этот его внук получает розгу от 120-130-летнего папы. А у этого деда, который плачет, ну, теперь посчитайте, он уже дед кому-то, если не прадед. Ну, если по 30, то значит еще 3 поколения. Ну, так получается. Значит, он сам уже прадед. Слушайте, и вот при таком положении понимания истины Священного Писания Иисус говорит. Смотрите, что он говорит. «Ибо Моисей сказал: почитай отца твоего, мать твою, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: кто скажет отцу или матери карван? То есть дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался. Тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое всему подобное». Что ты сказал, Господи? Он говорит: я хочу сказать, говорит, что они имеют весы неверные и гири ложные, и они взвешивают, как они себя считают. Мы понимаем, что при таком состоянии, когда вот такое отношение, то там будет... И будут наблюдать, что не так поступают, не так говорят. А на самом деле это Библии прикрывают внутреннее состояние греховной своей внутренности. Как быть? Скажите, как поступать? Еще одно место Писания прочитаем, будем подходить к молитве. Первое послание Иоанна. Каждый его читает по-своему. Я сегодня буду читать, как оно здесь написано. А мы давайте будем следить. А что, другие не читают, как здесь написано? Ну, сами делайте для себя вывод, когда будем читать. Первое послание Иоанна, 1 глава, с 5 по 10, и 2 с 1, 1 и 2. То есть мы прочитаем сквозным чтением. Первое послание Иоанна, 1 глава, с 5 стиха. И вот благовестие. Благовестие – это Евангелие, благая весть. В чем она заключается? И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Итак, рассматривается вопрос Бога. Вот Он, Бог, так скажем. И говорится: Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Теперь дальше. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, с кем? С Богом. А ходим во тьме, то мы лжем, не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. Так общение друг с другом, кого с кем? Многие говорят: в церкви между собою. Здесь говорится не о церкви между собою. Еще раз внимательно заново читаем. И вот благовестие, которое мы слышали от Него, возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Сущность благовестия – взаимоотношения человек и Бог, чтобы мы понимали. Благая весть – это спасти людей своих от грехов их. Сущность благой вести, всякий, имеющий надежду, что увидит Бога Отца лицом к лицу, вот они взаимоотношения, очищает себя, как Он, Бог Отец, чист, свят, как правильно сказать. Бог есть свет, нет в нем никакой тьмы. Если же мы говорим, что имеем общение с Ним, то есть с Богом, значит идет разговор. Мы и Он. Он и мы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. Не между людьми, а я и Он и я, между человек и Бог. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Мне приходилось быть в церквах, которые говорят, братья и сестры, согласно этого места Священного Писания, когда мы вот имеем общение друг с другом, то потому кровь Христа нас и омывает. Это обман. Здесь так не написано. Кровь Иисуса Христа омывает тогда, когда мы имеем общение друг с другом, то есть мы с Господом. Только тогда. И не надо прикрываться, когда люди не имеют общения с Богом, они прикрываются общением друг с другом. Думайте, это ужас. А Бог говорит, так не будет работать кровь Христа. Кровь Христа работает. Всякий, имеющий надежду, что будет видеть Его и пред Ним стоять лицом к лицу, очищает себя. Вот когда кровь работает. И когда ты, говорит, подходишь к свету лица Божьего, и в свете Божьего лица, Священное Писание говорит, в свете Его мы видим свет. Вот они вопросы, где себя взвешивать надо. Где весы должны быть справедливые, и гири должны быть справедливые. Так вот, когда мы ходим во свете, подобно как Он во свете, только тогда имеем общение между нами и Богом. И когда при этом свете, значит, знаете, что получается? Вот здесь начинает работать добрая совесть. Попадаем при свет Божьего лица и говорим, Господи, я хочу Тебе честно сказать, что во мне оказалась вот эта эпидемия, вот такой грех, вот такая греховодническая натура. Я хочу от этого освободиться. Вот он, где свет Божьего лица, потому что я вообще не с Тобой хочу быть. Тогда, вот только тогда кровь Христа начинает очищать. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, то есть мы и Бог. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, вот тогда, надо понимать, только будет очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. А если мы еще и говорим, вы знаете, мы за собой ничего не видим. Ну, если вы меня считаете греховным, то простите меня, пожалуйста. Братья и сестры, если кого чем обидел, то вы меня простите. Честно скажите, это покаяние? А сколько из нас занимается таким беспределом? А почему? Знаете почему? Потому что нужно назвать вещи своими именами. А мы не хотим. Мы ложью и обманом прикрыли себя. Да мы же не виноваты, у нас все хорошо. Но раз остальные будут каяться, ну и я вышел каяться, и я вышла каяться за компанию, под шумок. Кто-то понимаете, Бог коснулся, она вышла и кричит. Господи, помилуй, это я виновница, я разложила семью. Это я внесла телевизор в дом и просмотром занималась. И теперь какое вот такое, говорит, безобразие в семье творится. Помилуй меня, я виновна. И Бог говорит, за то, что ты признала себя, как та женщина Серафинкиянка, или как ее там, вспоминаем, да? Дочь моя жестоко беснуется. Нехорошо взять хлеб у детей и бросить пса. Она говорит, так, Господи, но и псы едят крохи хлеба. Он говорит, за это слово бес слышал. А другая поднимается, вы знаете, да, я вот тоже так вот смотрю на себя, вот я вот тоже, вот, вот тоже виновата, вот я тоже телевизор принесла, и вот я тоже смотрела. Ну, короче, вот, ну простите меня, что я вот такая вот. А Бог, я тебе не повторю точно ни слов, а Бог говорит, за такое твое лукавство, вот то, что ты пожинаешь в своей семье, в своих детях, от тебя не отойдет. Думаем, думаем, хорошо. Помните, я рассказал про бабушку, у которой глазки не видели абсолютно? Для чего тебе, говорит, исцеление? Чтобы себя обслуживать, Библию читать, это же хорошо. Чтобы никому помехой не быть, понимаете? Обузой, чтобы не быть, это хорошо. А еще для чего? А для соседей, чтобы уверовали. А почему? А потому что света Божьего лица в тебе не видят. И у тебя нет общения с Господом. И ты не очищаешься. А теперь ты хочешь пыль в глаза пустить, чтобы окружающие увидели, что вот видишь, наш Бог силен, Он творит нам чудеса. А потому многие бегают за чудесами, чтобы получить эти чудеса. И когда их получают, потом это кричат. А вы знаете, в нашей семье чудо произошло? А там надо еще разобраться, что за чудо, почему чудо и после чего это чудо. Еще надо хорошенечко подумать. Если говорим, что мы не имеем греха, обманываем сами себя. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас. Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши. И не только за наши, но и за грехи всего мира. Так что нам есть о чем задуматься, внимательно посмотреть, как мы взвешиваем себя, какую даем оценку и как мы рассматриваем вопрос нашего покаяния. И не получается ли в нашей жизни, что мы прикрываем наши грехи и преступления чьими-то ошибками, неверностями, еще возмущаемся, отцеживаем комара, чужими сучками прикрываем свой беспредел, старостью Самуила и неверностью его детей прикрываем своих идолов, идолопоклонство и тому подобное. Помоги нам, Господи, у нас время, склоняем колени. Господу нашему слава, молимся. Аминь.